Привет, вы слушаете подкаст «Президентские истории». Я Ксения Туркова, со мной в студии, как всегда, Алекс Григорьев. Привет.
Привет.
Который знает много президентских историй. Мы сегодня будем говорить о том, каких президентов называют и называли великими. Это, на самом деле, очень интересно, и мне кажется, что интересно посмотреть именно с точки зрения того, кто называл великими этих президентов. Вот мне, как человеку, который интересуется словами, и, кстати, пользуясь случаем, скажу, что у меня есть еще и подкаст о языке. Я интересуюсь тем, кто называл великими разных президентов. Историки, специалисты, политологи. Это может быть народ, который называет великим того или иного президента. Например, в шутку, как-то иронически. Или это может быть сам президент, который называет великим сам себя. Ну, примеры, в общем, нам известны.
Бывают.
Да, бывают. И мы об этом сегодня поговорим. Вот я предлагаю начать с того, кого же называют великими историки и разные специалисты.
А в США президентов, в отличие от России, много. 44 человека занимали высший пост в государстве, и поэтому принято с начала 20 века регулярно опрашивать специалистов о том, кого они считают лучшим главой государства по тем или иным критериям. То есть вот эти рейтинги, они самые разнообразные и дают, в принципе, достаточно разнообразные результаты. Но вот что у нас есть последнее, это опрос, который был проведен среди 320 членов Американской политической ассоциации, Американской ассоциации политологов. И этот опрос был проведен в марте 2018 года. И у нас есть три лидера, согласно этому опросу. Это профессионалы, которые занимаются политической наукой. Причем
то есть это,
на практике.
Наверное, не первый опрос в
не
жизни.
Не первый, да. Далеко не первый. И вот в тройку лидеров вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Делано Рузвельт. То есть три президента, представляющие три разных эпохи Америки, и вот они великие. Надо сказать, что вот эти три президента, они всегда входят в число лидеров по опросам общественного мнения, которые здесь массово проводятся серединой, скажем, конца 40-х годов.
То есть их называют великими и народ.
И
не
народ.
Только политологи, не только историки, но и народ.
Ну, вероятно, это еще связано с реактивностью, потому что если в школьном учебнике написано, что это президент великий, человек запоминает, что это президент великий. Да? То есть если мы про этого президента напоминают в кино, по телевизору, по радио и так далее, то он как-то вот привыкает к звучанию хотя бы этого имени, хотя об этом человеке может знать относительно немного. Ну, там фамилия Линкольн звучит там чаще, чем фамилия Гарфилд, это понятно.
Угу. А каких еще специалистов опрашивают? Только политологов или...
Историков, как правило, и политологов. Иногда опрашивали... Таких опросов в общей сложности штук 10. И, по большому счету, серьезных различий между ними нет. Единственное, вот интересно, вот этот последний опрос в том, что опрошенных разделили по их политической как бы аффилиации. То есть есть...
Политологи-демократы,
есть политологи-республиканцы. Как правило, демократы более высоко оценят президентов-демократов, республиканцы-республиканцев. Вот относительно великих президентов, вот эти тройки, там различия очень небольшие. Но вот, например, если говорить о президентах более как бы последнего времени, те, которые находятся в середине списка, то есть вот демократы очень высоко, например, ставят Обаму или Клинтон, а республиканцы, соответственно, их оценивают значительно ниже.
А бывает так, что, например, вопрос о великих президентах попадают президенты, ну вот традиционно, которые всегда в эти опросы попадают, жившие давно и действительно внесшие большой вклад в историю страны, и президенты, ну вот, которые совсем недавно провели.
Да, вот что меня поразило, это была такая новость сенсационная, был опрос в конце ноября, который провел журнал «Экономист». Опрашивались республиканцам, предлагалось сравнить, там, с демократам тоже, но, в общем, республиканцев попросили сравнить нынешнюю президента Дональда Трампа с другими президентами-республиканцами. И вот выяснилось, что Трамп самый популярный президент, самый лучший президент, по мнению нынешнего поколения республиканцев. 53% республиканцев сказали, что он лучше, чем Авраам Линкольн. Вот этот величайший из величайших. Тут есть потрясающий интересный момент, что Трамп обращался к Линкольну неоднократно. Однажды в интервью таблоиду Сан он упомянул о том, что он более популярен, чем Линкольн. Но вот о Линкольне говорил с уважением, во всяком случае, в речи на 4 июня, на День независимости США.
This is the noble purpose that inspired Abraham Lincoln to rededicate our nation to a new birth of freedom and to resolve that we will always have a government of, by, and for the people.
Что интересно во всей этой истории, то, что Линкольн и Трамп имеют много общего, хотя они жили совершенно разные эпохи и были вынуждены решать проблемы, которые, ну, мягко говоря, несравнимы друг с другом. Республиканцы рассматривают Трампа как вот того самого французского короля, который пообещал каждому французу курицу в супе. Вот Трамп дает эту самую курицу в супе. Делает это успешно. Линкольн боролся с расколом страны, он выиграл гражданскую войну, он освободил рабов, то есть он совершил совершенно какие-то нечеловеческие деяния, отплатил далеко не каждому лидеру, но при этом их с Трампом объединяет много общего. Ну, например, Трамп известен тем, что он любит пользоваться Твиттером, он обходит средства массовой информации, говорит, что он общается напрямую с народом.
Да, средства массовой информации в основном для него это фейк-ньюс, в основном.
Увы, так.
Да, а вот Твиттер, конечно, он использует.
Его главное, это великолепное средство, как оказалось, он читно.
И краткость. Мне кажется, что ему нравится краткость.
Краткость, сестра Таланта.
Что там, 140 знаков, да?
Да.
Да, и все.
Это даже не Фейсбук. Линкольн, которого Твиттера не было, и Фейсбука не было, и вообще не было социальных сетей.
Некуда твитнуть было.
Не было куда твитнуть. Что он делал? Он направлял в газеты свои, вот как бы республиканские газеты, он направлял короткие письма, обращения к политикам, действиями которыми был недоволен, хотел их раскритиковать. Газеты публиковали, это было, ну, примерно 4 больших твита. По современным методам. Значит, газеты публиковали это открытое письмо президента, это было открытое письмо, на первой полосе, потом все остальные газеты это перепечатывали. То есть, в принципе, эффект достигался тот же самый. Трамп печально прославился тем, что он запретил в Белом доме и вообще всем федеральным агентствам выписывать «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс», потому что это фейк-ньюс.
Фейк-ньюс.
Старейшие американские уважаемые газеты, которые его слишком часто критикуют, не критикуют несправедливо, это фейк-ньюс, не надо их читать. Линкольн шел дальше, когда вот в нью-йоркские газеты, многие из них симпатизировали будущей конфедерации, рабовладению, они критиковали его, они выступали против призыва, они выступали против войны. Он их просто запрещал почте доставлять эти газеты подписчикам, он просто их начал закрывать, и редакторов сажать за решетку без суда и следствия. Поэтому Линкольна называли тираном. Кстати, Трампа тоже очень нехорошо называют.
Но ты к чему клонишь, что Трампа тоже можно назвать великим?
В чем-то, да.
Но, кстати, он сам же очень любит слово «великий», и он на этом слове построил вообще всю свою избирательную кампанию «Сделаем Америку великой» опять. То есть это прилагательное, оно вообще к нему приклеено в каком-то смысле.
Линкольн прославился своими речами. Что-то интересное, вот его геттисбергская речь, она очень короткая. Ее можно прочитать за 2 минуты, она очень короткая речь, но на собравшихся она оказала какое-то гипнотическое воздействие, считается одним из образцов ораторского искусства. Я сейчас вот попрошу поставить кусочек выступления Линкольна из фильма «Линкольн». Голос Линкольна не сохранился, но создатели этого фильма приложили максимум усилий, чтобы попытаться воссоздать реальный голос президента по воспоминаниям современника. Вот послушайте, как говорил Линкольн.
I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
Ну, тут, кстати, у них мало общего с Трампом, потому что я не припомню, чтобы какую-то речь Трампа назвали образцом ораторского искусства.
Этого не было, хотя его однопартийцы часто об этом говорят. И, на мой взгляд, например, его...
Он мастер короткого жанра.
Он мастер короткого жанра. И некоторые речи у него были действительно очень сильные. Например, когда он еще был кандидатом в президент, он выступил с прекрасной речью перед АйПАК. Это крупнейшая лоббистская еврейская организация. И, во всяком случае, я не знаю, кто был его тогда спичрайтером, но речь была не просто как бы написана хорошо, она была произнесена очень хорошо. У него, безусловно, актерский талант. Да? То есть он, как известно, он снимался в эпизодах фильмов и вел телешоу, он знает, как работать с аудиторией. В отличие от того же самого Линкольна, который был ужасно одет, у него были всегда короткие штаны, из-за чего он казался такой каланчой, у него был мятый цилиндр, в котором он таскал бумаги, он был вообще какой-то немодный такой совершенно вот деревенский человек, и даже свою бороду он отрастил, потому что девочка ему прислала письмо и написала: вот отрастите бороду, и с ней вы будете выглядеть лучше, а так смотреть на вас невозможно.
Ну, а кого называют великим народ? Вот мы давай перейдем от специалистов, но мы немножко затронули уже, конечно, эту тему. То есть вот ты сказал, что опросы регулярно проводятся, опрашивают политологов, опрашивают историков. А что говорит народ? И кого народ называет великим?
Народ склонен идеализировать, так скажем, президентов прошлого, такие вот титаны, гиганты, могучие, которые вот направляют нас в будущее. Ну, тоже Джордж Вашингтон, опять же.
Да, ну и кроме того, мы же не жили в эпоху Вашингтона, да, правильно? Поэтому мы не можем сказать, что чувствовал человек, который там жил, и, соответственно, нам легче идеализировать этого человека, которого мы не знаем.
Совершенно верно. Но вот мой любимый Никсон, о котором мы говорили в предыдущем подкасте, значит, он всегда где-то на дне болтается популярности, несмотря на все свои...
Именно общественных опросов.
Общественных опросов, он всегда где-то в конце. И, кстати, профессионалы его тоже оценивают не очень хорошо. Есть один парадокс близости, да, то есть чем ближе к тебе президент, тем хуже ты его оцениваешь.
Угу. Вот, значит, вот известно, потому что ты видишь его близко.
Да, да, совершенно. А потом вот как бы президент становится историей, там Джордж Буш-младший, например, у него были отвратительные рейтинги, его все считали очень плохим, а сейчас вот последний опрос показывает, что у него рейтинг начал расти. Клинтона считали ужасным президентом, кстати, пережил импичмент, там, в общем, Моника Левински, все эти скандалы, очень нехорошие дела. Сейчас у него рейтинг подрос, да?
То есть как только президент остается в истории, то рейтинг у него начинает расти.
Совершенно верно. То есть это вот операция близости, я не знаю. Но вот у Трампа, опять же, этого нет. То есть он величайший в глазах республиканской партии, он действительно, у него ни у кого таких рейтингов не было. У Джорджа Буша-младшего был такой рейтинг, когда он начал войну.
А Обама великий с точки зрения народа?
Обама имеет очень высокие рейтинги. Кстати, его очень высоко оценивают специалисты. Но опять же, мы можем как бы разграничить. Республиканцы его оценивают низко. Ну, это опять же, вот в тройке лидеров, о которой мы говорили, был Франклин Рузвельт. Угу. И все вот эти президенты, за исключением Джорджа Вашингтона, они управляли страной в эпоху кризисов, когда не просто как бы страна переживала какие-то серьезные потрясения, там, экономические, политические войны. Общество было расколото. Рузвельт был демократическим президентом, который провел новый курс, который его современники консервативно называли социализмом, коммунизмом, вообще продажей всех американских идеалов. Известно, это как бы исторический факт, что консерваторы американские в богатых домах, вот, приносил почтальон газеты, их слуги специально получали команду вырезать ножницами имя Рузвельта и фотографии Рузвельта и только в таком виде доставлять газету хозяевам, потому что вот имя Рузвельта они просто не могли видеть. Нечто подобное происходит с Трампом, кстати. Вот тоже многие в Америке не воспринимают серьезно, не могут слышать его голос.
Ну, я бы хотела еще поговорить о том, что эпитет «великий» по отношению к президентам, он же очень часто используется, конечно, иронически. И очень много иронически используется, в частности, по отношению к Трампу, по отношению к Путину. Вот, кстати, куда будет расти рейтинг Путина, когда он останется в истории? Ведь у него уже 86%.
Ну, в России не очень большой выбор. У меня вот много лет, несколько лет назад было исследование «Имя России», насколько я помню. Там, значит, вот лидировал Сталин.
Так он и лидирует, да.
Ну, там сравнивался с Александром Невским, с кем-то еще, такие вот личности, ну, совершенно седой истории.
Да, чаще всего эпитет «великий» достается Сталину. Именно вот в российском контексте, и опросы об этом свидетельствуют. Вот один из опросов недавних Левада-центра, ну, я имею в виду опросов последних лет, рейтинг поддержки Сталина был 52% и достиг максимальной отметки за все годы замеров. И именно его называют, вот, да, великим, великий вождь до сих пор. И что меня, кстати, потрясло, что, оказывается, около 30% украинцев согласны с утверждением о том, что Сталин был великим вождем при всей декоммунизации, при всех процессах, которые там сейчас происходит. Вот опрос тоже свежий, который был проведен там пару лет назад, накануне Дня независимости Украины. Это фонд демократической инициативы и Киевский международный институт социологии проводили. И выяснили, что, оказывается, 28% вот Сталин великий вождь. Но я начала говорить об иронии. Об иронии, не только об иронии, когда вот этот эпитет «великий» используется людьми, которые, знаешь, посвящают песни президенту, президентам, пишут о них стихи. Я обнаружила с большим удивлением на сайте Литрес, есть такой ресурс, где можно книжки почитать. Там, оказывается, продается за 100 рублей книга «Дональд Трамп и Владимир Путин. Великие люди». Автор некий Сергей Семенов. Я проверила, то есть действительно можно заказать прочитать эту книжку. Это сборник стихов, и там много
вот
стихов.
Вот хотелось бы послушать.
Посвященных Дональду Трампу и Владимиру Путину. Но я подготовила тут другие стихи, их на самом деле очень много. Не только Сергей Семенов писал. Ну вот смотри, например, в интернете можно просто набрать «Владимир Путин великий, стихи», и там будет масса всего. «В мире кто великий самый? Шепчет зеркалу».
Обама.
И ответ не обессудьте. Круче всех, конечно.
И тут стерется.
Путин. С днем народного единства всех поздравил президент. Очень умный, великий, сильный духом человек. Он свою державу любит. Каждый день он на глазах. Это он, Владимир Путин. Вся страна в его руках.
Просто удивительно, что Путин, то есть Ельцин, Горбачев, я думаю, там предшественников Горбачева там опросы не проводились. Они все-таки были малопопулярные личности, особенно в конце своего правления. А у Путина вот столько лет, вот такой совершенно тефлоновый рейтинг, это удивительно.
И песни о нем сочиняют. Давайте одну послушаем.
Давайте пожелаем крепкого здоровья Володе Путину от каждой стороны. Пока ругает кто-то на диване президента, у нас растет могущество страны.
Ну, наше время уже к концу подходит. Я бы хотела сказать еще о том, мы говорили с тобой о реальных президентах, которые реально были в истории, которые правили странами, которые сейчас правят странами. А есть президенты еще, знаешь, такие вымышленные. Вот я нашла очень интересный опрос журнала «Коммерсант власть», который этот журнал проводил по просьбе двух исследовательских центров ЦИОМ и РАМИР в 99 году. И опрос был такой: за кого из киногероев вы проголосовали бы на президентских выборах? И очень интересно был список, предложен избирателям. Так вот, четверка лидеров, люди в погонах победили, в общем, что неудивительно, в 99-м году и в реальности победил, и вот киногерой. Уголовно-романтический Глеб Жеглов, романтико-шпионский Штирлиц, герой-легенда маршал Жуков и героико-мифический руководитель России Петр Первый. То есть и киногерои, и реальные герои.
В США
вот,
когда-то
победили.
Был подобный опрос, такой полушутливый, там выиграл Микки Маус. Поэтому.
Ну вот видишь, а здесь Микки Маус, мне кажется, это очень о многом говорит, о разнице в менталитете российском и американском. Микки Маус, Глеб Жеглов, Штирлиц и Жуков. Ну вот зато мушкетер Атос там ничего не набрал. От 1 до 3%. Ни герои Сильвестра Сталлоне, ни герои Брюса Уиллиса, даже Чапаев, ничего они не набрали. А набрали вот эти герои, которых я перечислила. Это были идеальные президенты. Я напомню, что вы слушали подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев нам рассказывает эти истории.
Ксения Туркова рассказывает еще лучше и интереснее, чем Алекс Григорьев.
А что мы в следующий раз будем обсуждать?
А в следующий раз мы поговорим о том, что могут и что не могут делать президенты, потому что президент все-таки это не тиран, не Зевс-громовержец, у него руки часто связаны, несмотря на то, что он человек, обладающий невероятной по американским масштабом властью.
Да, ну ты уточняй, мы будем говорить о том, что могут и чего не могут американские президенты.
Ну, российские президенты могут больше.
Могут больше. Вы слушали подкаст «Президентские истории». Счастливо.